Всем привет, добрый вечер, здравствуйте. Смотрите вы Classic News в воскресенье вечером. Здесь Дмитрий Львович Быков. Привет, Дмитрий Львович. А это только я один не слышу, Дмитрий Львович, или все вместе мы его не слышим? Вот, Дмитрий Львович, отожмите теперь микрофон, пожалуйста.
А
Господи.
вот так видно и
Так
слышно.
слышно, но не видно. Верните камеру теперь.
Будем пытаться сейчас. Это, к сожалению, все это не так
Все,
легко.
больше ничего не трогайте, пожалуйста.
Даже и не собираюсь, спасибо.
Все. Что это за место, из которого вы вещаете? Такое интересное. У вас там наверху бегут котировки акций какие-то.
Ну, у меня включена здесь, включен телевизор. Понимаете, я в гостях и естественно, что телевизор я выключить не могу никак, но это мне и к лучшему, потому что я слежу за всеми новостями и вместе со всем миром, затаив дыхание, жду, отдадут ли заложников. Поэтому мы с вами в курсе последних известий. Вот здесь у меня много классических ассоциаций, если вы меня спросите.
Ну да, что же, конечно, спрошу обязательно.
Я горькую вещь очень должен сказать. Я чувствую себя сейчас как будто внутри вот очень многих этих книг, исповедей заложников, об этом же во всем мире пишут очень много, есть даже топ-10 книг о том, как ведут себя похитители. И самое страшное – это пытка надеждой. Ничего не поделаешь. Вот была такая книга Наташи Кампуш, очень страшная книга. Она называется «3096 дней». Это о том, как похититель держал ее в комнате 3 на 2 в бетонном бункере. Она полюбила его, в конце концов. Когда он бросился под поезд, она плакала. А она сумела сбежать. 10 лет он ее держал в заложниках. И она пишет, он все время мне давал надежду. Он все время говорил, завтра, через неделю, позволит поговорить с родителями, позволит выйти в магазин, позволит побывать в гостях у соседей, поиграть с собакой. Понимаете, вот как здесь все время отдадим заложников, отдадим 4, отдадим через неделю, отдадим в последнюю неделю 12 человек, вы знаете, согласно последнему плану. И вот на крючке этой ужасной надежды мы все сидим. Все сейчас цитируют слова Ахматовой. После отчаяния можно успокоиться, а после надежды никогда. После надежды ты разрушен. Ничто так не разрушает, как надежда. И вот то, что постоянно со своей стороны Израиль должен давать гарантии прекращения огня или отдачи 1500 потенциальных террористов, или еще что-то пообещать, а ему, может быть, в обмен на это отдадут еще непонятно мертвых или живых. Вот была такая конспирологическая книжка Коумана «Комитет 300», и была книга Брейка об убийстве Альда Мора. Ведь Альда Мора был убит сразу. Знаете, это известная история конца 70-х, Красной бригады, Италия. А тем не менее, шантаж вот на основе того, что он жив, а мы можем ему хуже сделать, если вы не пойдете на наши условия и так далее. Этот шантаж продолжался, насколько я помню, 3 месяца. И у них все козыри на руках, они могут себе позволить все. Потому что для Израиля жизнь его людей важна, а для них никакие правила не действуют. И как бы я, так сказать, ни... Как бы я ни стремился к миру, как бы я со всех сторон не понимал, что да, сделка необходима, да, прекращение огня в любом случае к лучшему. Но я не могу, честно говоря, спокойно смотреть на этот цинизм. Ведь, понимаете, момент выдачи этих заложников, пока 3 женщин они отдали, момент выдачи этих заложников даже за эту ночь трижды отодвигался, и я думаю, что вместе с огромной частью мира я не спал, за этим следил. Все-таки, ребят, это очень нехорошо. И эта сделка оставляет тот самый привкус, о которой в книге Брейка про убийство Альда Мора было сказано. Добро побеждает всегда, но в наше время победа добра всегда оставляет ощущение, что тебе плюнули в лицо.
Да, ну вот у нас сейчас есть возможность посмотреть кадры
Давайте посмотрим. Прекрасные кадры. Давайте.
передачи заложниц. Да, давайте поглядим. Если Денис уже готов, пожалуйста, покажи то, что я тебе переслал в видео. Сейчас будут с
على مفترق السرايا إلى جانب وجود المركبات الخاصة بعناصر كتائب القسام هنا على المفترق نشاهد هذه الصور المباشرة.
نعم أنس، نحن معك ونحن نتابع معك هذه الحشود من المواطنين يتجمهرون حول السيارات التي أتى بها عناصر كتائب القسام ونشاهد
أسرى الإسرائيليين للأسرى الإسرائيليين في داخل هذه المركبة. هذه الصورة المباشرة الآن هذه الصورة المباشرة سلمى
Самих заложниц практически не видно, их, как правило, передают Красному Кресту, да?
Красному Кресту, совершенно верно. Я, кстати, хочу сказать, что... Нет, я не сомневаюсь, кстати говоря, что выпускаемых Израилем заключенных тоже будут своих встречать и тоже будут встречать с большой радостью. Здесь никаких сомнений нет. Правда, есть, конечно, определенная диспропорция. Здесь отдают несколько десятков, а там... практически 1500. Но как бы это ни было, всегда прекрасно, когда для страны важна жизнь каждого ее гражданина. Вот это само по себе всегда восхищает, вне зависимости от того, откуда вы смотрите, с каким чувством вы смотрите. Все равно каждый спасенный человек, это заставляет меня всегда вспоминать Мандельштама, путешествие в Армению, где там пропал, а потом неожиданно обнаружился человек, который оплывал остров, и когда он вышел, Мандельштам пишет, я услышал самые прекрасные в моей жизни аплодисменты. Аплодисменты человеку за то, что он жив. Вот это дорогой ценой покупается и дорого стоит. Но, уверяю вас, эта сделка, это возвращение, которое рассчитано на 2 месяца, там, да, насколько я помню, 6 недель это будет продолжаться, это будет сопровождаться еще многими тревогами, унижениями, вопросами. Дай бог, чтобы это закончилось для заложников благополучно.
Да, судя по прямой трансляции телеканала «Аль-Джазира» с площади Сарая в городе Газа, Роми Гонин, Эмили Дамари и Дарон Штейнбрейхер уже находятся в машине Красного Креста. Машины пока не могут выехать с площади из-за толпы, которая там собралась. Вооруженные боевики «Хамас» пытаются оттеснить толпу от машин. В обмен на освобождение заложниц Израиль должен выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных. Ожидается, что это произойдет в ближайшие часы. Ну вот уже привезли их на территорию Израиля, говорится в заявлении Цахал. Руководство израильской армии подчеркнули, что в первую очередь значит, их привезут в пункт первичного приема на юге страны для проведения медобследования. Ну, слава богу, семьи наблюдают за моментом встречи
слава богу.
Девушек с Цахалом. Да, все, слава богу, все вывезли. Значит, давайте тогда обратимся к другим темам. Вообще, все это происходит буквально накануне. У нас так сегодня передача с вами называется «Накануне», прям как тургеневский роман. Накануне вступления Дональда Трампа в свою должность, что, наверное, ознаменует какую-то новую эпоху, которая, возможно, уже и наступает. Давайте вот эти ожидания с точки зрения литературы тоже оценим.
Знаете, накануне это не только роман Тургенева, была такая замечательная картина «Средний метр», первая картина Луцкого и Саморядова «Кануны». И вот в этом сценарии, кстати говоря, из всех экранизаций Луцкого и Саморядова самые лучшие те, которые делали они сами. «Окраина Луцка», ну и вот этот первый их «Средний метр» самостоятельно, гениальное совершенно кино. И там в сценарии как раз сказано: в воздухе веет ожидание великого, правда, не ясно еще пока, великого ужасного или великого прекрасного. Вот это то ощущение, которым мы сегодня живем. А я хочу вам напомнить, что это 89-й год, когда Луцкий и Саморядов заканчивали в ГИК. И ощущение кануна великого, да, непонятно, ужасного или прекрасного, оно витает в воздухе. Я, поскольку я в Штатах, ведь весь сегодняшний день и весь вчерашний, мы говорили с огромным количеством русских и американцев. Я вот приехал сейчас с лекцией в Майами, и трамписты и антитрамписты чудовищно радикально, чудовищно, я бы сказал, эмоционально продолжают полемизировать, чего ждать. Как всегда, не слушайте, что он говорит, смотрите, что он делает. Как всегда, первый срок ему не давали, сейчас у него развязаны руки. Как всегда, разговоры, что вот он будет реализовывать свою стратегию 2025, а это почти фашизм. А мы понимаем, что перемены будут очень масштабные. Но понимаем мы и главное. Это проба всего мира. Да? Вот я напоминаю, что в фильме и в сценарии Луцкого и Саморядова «Кануны» были последние слова. И все замерли, когда на них наползало великое непонятное. Вот это великое непонятное наползает сейчас на весь мир. Очень хотелось бы надеяться. Там водители грузовиков там собираются на гигантскую стачку. Это хороший фильм, сильный. Очень хотелось бы верить, что мы увидим изменившийся мир. А особенно хотелось бы верить, что он изменится не необратимо и не с концами.
Да, есть такое, есть вот это чувство и ожидание чего-то, чего мы, в общем,
великое непонятное. Именно понимаем. Оно наползает, понимаете? Да. Я чувствую, что оно наползает великое непонятное. Кстати говоря, все герои Луцкого и Саморядова любят повторять: «Я попал в непонятное». Но это и хорошо, с одной стороны, непонятное, да, а с другой стороны, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые.
Это точно так и есть. Ну что же, давайте тогда посмотрим, что с теми людьми, которых мы хорошо знаем, от которых уже ожидать особенно нечего. В частности, вот Путин часто любил нас пугать орешником, и мы пару передач даже этому посвятили, и вдруг этот орешник куда-то запропастился, потому что ни Путин его как-то не вспоминает, ни чиновники его. Наши коллеги из издания агентства, они посчитали и выяснили, что за декабрь чиновники упоминали орешник реже, а с конца года вообще забыли. И, в общем, подозревают, что это пиар. Что же это за такая яркая комета, которая пролетела, и ага?
Ну, я в последнее время очень часто перечитываю воспоминания Шпеера, который был сначала главным архитектором Гитлера, а потом начальником всех вооружений. С февраля 1945 года фюрер не любил, чтобы при нем упоминали оружие возмездия. Оружие возмездия было главным, мы помним его как Фау-1, как Фау-2, а мы помним, что оружие возмездия было главным демагогическим приемом всей нацистской пропаганды в конце 44-го года. А в 45-м его вдруг довольно быстро перестали упоминать, и сам фюрер не любил, пишет Шпеер, чтобы его присутствие об этом заговаривали. Не очень хорошо получалось. То ли не очень хорошо получалось, потому что в свое время атомная физика была объявлена еврейской выдумкой, как вы помните, да? А то ли потому, что чего-то не ладилось на месте производства этого. Но Шпеер пишет, и пишет вполне откровенно, что для оружия нужны были интеллектуалы, а с интеллектуалами у Рейха обстояло не очень хорошо. Я не хочу, конечно, проводить здесь прямых параллелей между режимами. Конечно, там все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас. Но одно несомненно, когда дело твое проиграно, никакое оружие возмездия спасти тебя не может. И особенно потому, что все потенциально интеллектуальные силы в России как-то не очень рвутся сочувствовать и сотрудничать с ее нынешними начальниками.
То есть нет никакого. Как вы полагаете, кстати, в отрыве от литературы, вообще этого орешника не существует, или он далеко не такой грозный, как его
нам? Он существует. Нет, то, что он существует, это несомненно. Другое дело, что разговоры: эту ракету не ловит никто, тем быстрее этой ракеты нет в мире, это оружие, к отражению которого мир не готов. Вот это, я думаю, некоторое преувеличение. Мне бы не хотелось, понимаете, заранее уж так с облегчением говорить нет никакого орешника. Он, конечно, есть. Но убеждаться в этом как бы на практике не хотелось бы чрезвычайно. Очевидно одно. Это слова того же Шпеера, который ближе к концу книги, написанной в Шпандау, он все чаще повторяет. Никакое оружие возмездия не может дать вам надежды, когда у вас нет чувства своей правоты. А этого чувства, мне кажется, там нету. И более того, я все более ощущаю, что и внутри, казалось бы, такого монолитного путинизма нету особого единства и особого желания, а вот мы пойдем в рай, а они просто исчезнут. Проверять это на практике там тоже, по-моему, особенно никто не рвется, иначе они не ждали бы прихода Трампа с таким нескрываемым воодушевлением.
Ну вот кто уверен в своей правоте, так это отдельные иерархи церкви. Например, протоиерей Андрей Ткачев, неоднократный фигурант.
Ой, да, то, что он вякнул в этот раз, выходит за все пределы. Вы про семя?
Да, давайте мы это дело послушаем прямо из первоисточника.
Давайте.
Так вот, если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война. Потому что семя льется куда попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это лоно его родной жены. Все. А если семя льется куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие. Аборты превратили нас в развратников и убийц. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мир приходит к покаявшемуся человеку. Скажите нечестивому, что мира ему нет.
Блин, ну вот там так классно было, вторая часть, если отрезать со слов, что за убийство невинных Господь нас наказывает хаймарсами. Прям так классно вообще.
Да-да, и это было замечательно и очень точно. Понимаете, традиция-то это давняя на самом деле, потому что проблема мастурбации стоит чрезвычайно остро перед некоторыми православными богословами, которые, видимо, совершенно замучены аскезой. Я, помнится, обратил внимание на это еще в мемуарах Казановы. Я не знаю, насколько аутентичны мемуары Казановы, но он там пишет: «Я всегда в России поражался, я сталкивался с какой-то дикой, немотивированной ненавистью к самоудовлетворению. Если человек хочет снять сексуальное напряжение, – пишет Казанова, – казалось бы, собственные руки всегда к его услугам. Почему это надо так ненавидеть? Видимо, в России, пишет он, многим враждебна сама идея удовлетворения. Но если говорить здесь про семя, ну как нам вспомнить классическую книгу Мельниченко «Советский анекдот», где приводится такой, например, анекдот о Троцком. Троцкого вызывают на партийную чистку, он подсчитывает Маркса, Энгельса, Ленина, а ему неожиданно задают вопрос: как вы с женой спите, товарищ Троцкий? Он думает: сказать слева левый уклон, справа правый уклон, под женой засмеют, на жене угнетение трудящихся масс. И он говорит: знаете, товарищ, а я мастурбирую. Его исключают из партии, высылают из России за растрату семенного фонда страны. Мы это читали, мы это знаем, мы понимаем, что все это было многократно. Но вот они не могут соскочить с этой, значит, темы и продолжают, простите за выражение, надрачивать себя беспрерывно на эту роковую проблему. Ну вот не осталось проблем у Русской Православной Церкви, кроме как борьба с мастурбацией. Мне кажется, что здесь есть какая-то глубокая внутренняя зависимость. Конечно, у кого что болит, тот о том и говорит. И вот это все, где льется семя, будет литься кровь, мне это напоминает знаменитую книгу Бориса Камова, который, кстати говоря, был не только видным гайдароведом, но он был выдающийся противник анонизма. Все писал о том, что все беды от анонизма. Мне кажется, что болезненная зацикленность на этой теме Это до некоторой степени признак глубокой, скрытой внутренней болезни. Помните, как Фрейд, вот уж классик из классиков, сказал на одном конгрессе: «Господа, поднимите руки все, кто мастурбировал в детстве. Кто не поднимет, мастурбирует до сих пор».
Ну, знаете, надо сказать, что вот вы говорите про... Мы говорим с вами про, значит, РПЦ и их, так сказать, высказывания по поводу данного явления, скажем так. Вот, а тем временем священники массово посетили, вы про детство сказали, вот, они детей посетили тоже, но не для того, чтобы спросить у них насчет того, что мы с вами только что обсуждали.
Да, обсудили.
Они посетили российские школы и детские сады перед крещением. Ну, сегодня 19 число, отмечается в Православной Церкви праздник крещения, в связи с чем много, как всегда, забавных фоточек из прорубей, но мы их показывать не будем. Вот, и, короче, значит, они провели свыше 100 встреч с воспитанниками детсадов и учеников, и чаще всего появлялись на утренниках, дарили подарки, ну и всякое такое. Короче, какую-то активность развели. Интересно, что я, кстати, услышал у коллеги Невзорова, так сказать, вот, но и раньше тоже об этом задумывался. Отчего в православной церкви праздник обрезания Господня не так широко празднуется, как праздник крещения? События глубоко связанные, прямо скажем.
Видите, у нас с Невзоровым есть два принципиальных расхождения. Он считает, что весь вред от попов и много вреда от культуры. Сам он человек весьма культурный, был когда-то религиозным. Я вот этого пафоса не разделяю, но одно я могу сказать точно, и это мы знаем из всей классики, да? Господь сказал: «Пустите детей ко мне», мы это помним, но нигде и никогда Господь не говорил: «Пустите меня к детям». Господь не ходил в детские сады, в школы, в воспитательные учреждения. Преподавание закона Божьего было величайшей ошибкой церковных властей, и Синод это понимал, потому что навязанная вера, она никакого плода не дает. Мы, что касается обрезания и крещения, ну, мы вспоминаем у Горького в заметках из дневника воспоминаний, сказано, что ни один из православных священников, с которыми я разговаривал, не хотели признать, что Христос был еврей, хотя мать его была еврейка, и отец, и, по крайней мере, отчим, кто бы он ни был, тоже еврей. Никак они не хотят признать за Христом, что еврейство породило его и дало его миру. Но сама идея, понимаете, для меня мучительно смотреть, как они компрометируют, реально компрометируют веру, приводя священника в детский сад. Вот когда Андрей Жид посетил Николая Островского и прочел его книгу «Как закалялась сталь», он ее прочел со слезами. Он говорил, что эта книга религиозная, ее написал святой нового типа. А сам он, добавляет Жид, не уверовал только потому, что с детства к нему приходил в класс поп и компрометировал веру. Я думаю, что дети, которым в детский сад приходят попы, особенно попы новейшего российского образования, будут иметь с верой гораздо более трудные отношения, чем дети, воспитанные в атеизме.
Ну, знаете, у них есть, у детей есть выбор между, так сказать, священниками и Никитой Михалковым,
да,
ну, и Путиным, так сказать. Ну, отличный выбор, как мне кажется, потому что, значит, на уроках, которые вот эти вот разговоры о главном, о важном, на, значит, ученики 10-11 классов обсуждали цитаты на Владимира Путина об образовании. Кроме того, ученикам должны были, не знаю, показывали или нет, думаю, что показывали кому-то, фрагмент передачи «Бесогон» Никиты Михалкова. Вот. Это предусматривает один из доступных для учителей вариантов проведения занятия. Короче, Путина цитировать вовсю и смотреть Михалкова «Бесогон». Вот, по-моему, выбор, что надо.
Знаете, во всех отношениях классический поэт Николай Гумилев однажды Ахматовой сказал: «Аня, если я когда-нибудь начну пасти народы, А такая тенденция у меня есть. Задуши меня ночью подушкой. Это на самом деле великое правило. Есть очень четкий признак кризиса творца, любого. Когда он начинает пасти народы, или иными словами объясняет всем, как жить, это признак глубокого творческого кризиса. И Лев Толстой здесь, пожалуй, самый наглядный пример, потому что пик толстовства пришелся на провал большой художественной его практики, на период мучительного для него творческого молчания. А вот как только творчество вернулось, пошла великая поздняя проза, «Фальшивый купон», «Отец Сергий», «Божеское и человеческое». Вот тут-то он и сказал своей дочери Маше: «Знаешь, Маш, мне кажется, я не толстовец». И отношение его к собственным последователям и к собственной секте довольно резко изменилось. Когда он уходил и от них в первую очередь. Мне кажется, то, что случилось с Никитой Михалковым, вот весь этот бесогон, это следствие творческого кризиса, понятного, потому что, в общем, режиссер-то он далеко не первого ряда. Вот когда он начал это понимать, и началась пастьба народов. Что касается программы «Бесогон» и показа ее в школе, то, наверное, здесь прав был Андрей Синявский, который говорил, тоже вот классика из классиков, который говорил: «Тихчайший грех перед литературой – преподавание ее в школе. Все, что приходит к школьникам насильственным путем, вызывает у них стойкое мерзение». Это он когда узнал, что «Мастер и Маргариту» собираются включить в школьную программу, вот тогда-то он мне в интервью это и сказал. Мне представляется, что, с другой стороны, это может быть к лучшему. Если детей в школе заставят смотреть «Бесогона», это, по крайней мере, гарантия того, что добровольно этого делать они не будут.
Надеюсь, что не будут.
Надеюсь.
О вещах тоже добровольных вполне себе. И, надо сказать, поражающих. Вот на минувшей неделе как раз наибольшее на меня впечатление, но одна из новостей произвела, это... В Кемеровской области женщина, значит, сделала кафе, у нее, ну, она хозяйка кафе, и назвала его в честь двоих своих сыновей, воюющих в Украине. Ну, еще куда бы ни шло, значит, «Грек» и «Лис» называют по позывным их. Ну, короче говоря, так получилось, что она там фотографии начала вешать, и стали приходить люди, и у них тоже есть сыновья, и тоже стали вешать. И, в общем, получился какой-то такой мемориал, где прям тут же, не отходя от кассы, можно и помянуть, так сказать, недорого. Вот, и это надо сказать, ну, это же люди реальные, не потому что их заставили, не от испуга, не, а вот, ну, так они чувствуют, так видят, так верят. Реально так сделали. Никто их не заставлял, судя по всему.
Таш, а это тоже ведь дословно предсказано. Был такой фильм «Время танцора», в котором абсолютно все уже спрогнозировано. Это Абдрашит Фемендадзе. Насколько я помню, это 99-й год. Один из их последних тандемных фильмов. И первое, кстати говоря, появление на экране Чулпан Хаматовой. Там был один герой, я не помню сейчас, как его звали. Он приехал воевать как раз вот во что-то типа Донбасса. Потом погиб, и в его честь назвали бар. И там один герой, которого Виктор Степанов играл, а убит вот как раз играл Гармаш, насколько я помню. Вот Виктор Степанов играл этого друга его боевого. И он говорит: ну как же это ужасно, что вот он был, а теперь в его честь бар назвали. А другой возражает: да может и к лучшему, может он и хотел бы, чтобы здесь выпить. Он как раз, это в сценарии есть этот диалог, он напечатан. А понимаете, с одной стороны, наверное, это ужасно. В честь сыновей, один из них убит, их позывными называть питейные заведения. А с другой стороны, понимаете...
Да даже дело же не только в названии. Название-то ладно, бог бы с ним. А то, что это превратили в такой мемориал. И...
Ну, слушайте, а вот вопрос. А что еще называть в их честь? Да? Ну, школу? Ну, площадь? Нет. Мне кажется, это самое адекватное, что могло, как это не ужасно звучит, самое адекватное, что могло случиться с их памятью. Я помню, как вот я думал о... А что еще? Как еще можно увековечить память человека, который вот сам до этого говорит, да, что не было в моей жизни ничего, кроме этой войны. Во время этой войны впервые хоть человеком себя почувствовал. Там говорит герой в фильме: я с женой прожил 30 лет, ничего не помню, а на этой войне помню каждый день. Если они действительно до этого так жили, что ничего не помнят, наверное, назвать в их честь именно бар, это было бы вполне осмысленно, потому что, может быть, алкоголь и был их единственным способом встретиться с собой, услышать свое тайное «я». В любом случае, грек и лис, по-моему, да, как это называется, в любом случае это более адекватно, чем называть в их честь школу или в школе делать в их честь парту. Так что, пожалуй, как это не ужасно звучит, но здесь Господь распорядился оптимально.
Меж тем, знаете, вот кто, так сказать, в Кемеровской области побогаче и может ходить в заведение иного толка, может позволить себе, может быть, даже и зарубежные поездки, выбор все больше, поскольку Северная Корея теперь нам позиционируется как некая мекка туризма, буквально ни больше, ни меньше. Вот, и более того, даже показали фото первого в стране курортного города, который называется Вансан Кальма. Как совершенно справедливо сказала Ольга Романова, когда вела вместе со мной эфир, и мы упоминали этот случай, вот во всем почему-то слышится Колыма, Вансан Кальма. Какая-то вот, а, Вансан Колыма. Ну, может быть, об этом говорят не только название, но и находится он рядом с полигоном, где испытывают межконтинентальные ракеты, находящиеся на вооружении у Северной Кореи. Но выглядит прикольно такой северокорейский Лас-Вегас.
Знаете, я помню, когда я познакомился с Войнуичем, вот уж безусловный классик, смотрели мы какой-то сюжет о том, там политолог крупный говорил: еще немного, и Россия будет жить, как Западная Европа. И Войнович, который был по основной своей, по первой специализации поэт, ну там на пыльных тропинках далеких планет и такое, и он сказал: мы будем жить, как за границей, но не в Париже или в Ницце, а уж скорее, как в Северной Корее. Это было сказано на моих глазах, он тут же это забыл. Да, мы будем жить, как в Северной Корее. Это за границей, безусловно, будет для нас идеалом. Тут, понимаете, Саш, в другом беда. Я узнал, кстати говоря, что северокорейское подразделение будет маршировать на параде в честь 80-летия
Победы. Это у нас следующая новость буквально.
А, вы это взяли.
Да, предвосхищаете прямо.
Ну, я знал, что вы мимо этого пройдете.
Да я могу вообще пойти погулять, чайку попить.
Не-не-не, простите.
План нет, есть.
Просто, нет, это же убийственно. Понимаете, ведь мы воевали в этой войне бок о бок с Украиной, которая была нашей республикой. Воевали с американцами на их ленд-лизе. Воевали с англичанами рядом и в одной коалиции. Французов освобождали. А Северная Корея на тот момент не существовала. У нее как бы морального права нет там маршировать. Она как раз явилась одним из следствий сталинской политики 50-х годов. Поэтому то, что Северная Корея до такой степени так наглядно становится нашим главным контрагентом, нашим основным партнером и в каком-то смысле идеалом, вот это, с этим я смириться совершенно не могу. И понимаете, ведь я же учился в школе, которая находилась напротив северокорейского посольства. Я об этом рассказывал. Эти ребята с нами ходили в один класс. И они были единственными, с кем вообще невозможно было разговаривать. Они не вступали ни в какие контакты. И у них все время вот этот вот значочек такой на ласкане с изображением Ким Ир Сена. И один у нас коллекционер значков, он предложил поменяться, но если бы вы видели, какими глазами на него посмотрел этот мальчик, это же святыня была. Я тогда смотрел на них и в ужасе думал: господи, какой кошмар. Я помню Николай Львович Страхов, знаменитый репетитор, московский наш преподаватель истории. Я его спросил: ну, Николай Львович, а если бы не было оттепели, как бы Советский Союз развивался? Он вот показал и сказал: а вот было бы вот это. Это неизбежный путь. Это, тут нет развилки для соцстраны. И я когда об этом думаю, то очень мне страшно, что кошмар моего детства стал, можно сказать, главным жупелом и главной перспективой нашей общей зрелости.
Это, знаете, у меня тоже есть байка, связанная с северными корейцами. В общем, единственное мое с ними столкновение вживую было, когда я учился в Англии английскому языку, и я должен там был делать доклад. Мой преподаватель задал мне сделать доклад о состоянии российских СМИ, что само по себе было забавно. Российских медиа на 2013, что ли, год. Это 13-й, по-моему, или 12-й был, я не помню. Вот. И как раз другая группа, это были северокорейские студенты. Он говорит: о, отлично, перед ними выступишь, им интересно будет. И тогда я просто понял, ну, то есть, я-то говорил о том, что медиа в России частично свободны, частично не свободны, или там частично свободны, как угодно. Тогда еще там «Эхо Москвы» существовало, несколько других разных вариантов, я обо всем этом рассказывал. Вот, они смотрели на меня просто, и знаете что, ну, вы же, конечно, тоже много раз выступали и знаете, что такое реакция на ваше выступление, хоть какая-нибудь. Вот их было 12 или 13 человек, да, такие просто глаза в пол и ничего, ноль.
Ничего совершенно. Это, как говорила Анна Ахматова, та же творческий вечер под названием «Лучше смерть». Вот это то самое.
Такого плана, да. Но зачет я получил, надо сказать. Знаете, с другой стороны, вот там эти северокорейские военные, ну и то, я не знаю, будут они участвовать, не будут, это пока предполагается. С другой стороны, может быть, будут участвовать какие-нибудь западные политики, может быть, приедут. Ну, как западные, они там формально западные, типа Орбана, а на самом деле не очень западные. Может быть, они такие пропутинские. Вот. Я, правда, не очень себе представляю, как они все равно будут монтироваться с северокорейскими военными, но у нас уже такое эклектики бывало, что поэтому это я к чему? Слушайте, а чего они все с Запада-то кого-то ждут до сих пор? Ну, вон, северокорейцев позвали, китайцев каких-нибудь, я не знаю, там, индийцев и все, и обозначили разворот на восток. Зачем Запад-то до сих пор?
Ну, знаете, у Белинского в довольно классической статье «Ответ москвитянину» – это такое начало бурной полемики западников и славянофилов, у него сказано, что самая идея русского славянофильства имеет глубоко западные корни и постоянно нуждается в Западе, или как во враге, или как в потенциальном собеседнике, или как в одобрителе. А глядка-то происходит на Запад все время. Я уже не говорю о том, что Базаров в «Отцах и детях» говорит славянофилу Павлу Петровичу: а вы подойдите к мужику и спросите, в ком он скорее признает соотечественника, в вас или во мне. Все русское славянофильство всегда смотрело на Запад, пользовалось аргументами немецкого национализма и немецкого романтизма. А отсюда вот все эти, понимаете, это просто на языковом уровне очень видно, отсюда все эти патетические «за землю русскую, за волю вольную». Этот торжественный патетический постпозитив, он пришел из французского языка, и он очень легко познается, да? Поля родимые, реки чистые и так далее, да? Хотя нормально ставить все-таки определение перед определяемым. Но это все отдельная тема, меня другое мучает, понимаете? Вот они готовятся к этому параду. И у меня все время ощущение, что это какой-то последний парад. Не только потому, что ветеранов не остается. Там говорят, что есть еще в России 7 тысяч участников боевых действий. Но ужас в том, что это, по-моему, последний парад славянофильства, русской идеи вот в этом ее изводе, последний парад путинизма. Это что-то вроде, знаете, вроде Олимпийских игр 80-го года, когда улетел Мишка. Мы все понимали, что это улетает Советский Союз. И мне кажется, что путинская сверхдержава и, по большому счету, русское государство, как оно существовало последние 500 лет, этим парадом завершит свою историю. Вот есть у меня такое горькое ощущение. Парад 7 ноября 1941 года был обещанием будущего, а парад 9 мая 1925 года будет последним парадом этого типа идеологии. Могу ошибиться, думаю, что не ошибаюсь.
Знаете, я очень люблю ваши оптимистические прогнозы, ужасно люблю. Вот. Но почему-то, вот ничего не могу с собой поделать, конечно. Почему-то, и еще, что показывает, конечно, что я человек уже не молодой. Каждый раз, когда вы произносите что-нибудь такое, у меня в голове сама собой абсолютно начинает играть песенка, помните, я не помню откуда, из «Соломенной шляпки», вот это «Видите ли мой корнет?
Очаровательный корнет».
Все дело в том,
что в дилижансе, все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет, та-дам, та-дам, да, очень может быть, что нет. Может быть, нас и в это будущее не возьмут. Но, Саш, ощущение, что это прощание с этим типом государственности, оно есть не у меня одного. Понимаете, я не могу забыть, как я с одним... Не могу его назвать, он жив и благополучен, как я с одним поэтом смотрел инаугурацию Ельцина. И в момент, когда он возложил руку на Конституцию, этот поэт процитировал из Чехова. Но тут его хватил апоплексический удар. Понимаете, нет, вот нет никакого избавления от этой ужасной мысли, что в самый патетический, в самый пафосный момент, который они так готовят, всем станет ясно, это финал. Может быть, я прав, может быть, не прав. Знаете, как говорил Шостакович про финал Пятой симфонии, а там ведь непонятно, триумфальный это марш или похоронный.
Когда же от близости спасения уже кружилась голова?
Она кружится, Саш. Вот я могу быть совсем неправ, я могу заблуждаться. Но когда люди с таким пафосом готовят какое-то событие, всегда ясно, что у них нет чувства реальности, нет современности. Эти парады, эти отмечания, понятные, неизбежные, эти парады в честь великого прошлого – это просто спокойное, трезвое признание того, что настоящего в общем нет, что ткань расползается по-другому.
Так то мы дело, да. Дорогой Дмитрий Львович, что они проводят спецоперацию по замене, по подмене. Они, да. Не глупее нас с вами, они понимают, что да, вечно к прошлому нельзя обращаться, тем более, что выросло огромное количество поколений, для которых это прошлое просто страница в учебнике, и все.
Да.
Вот.
Совершенно справедливо.
И поэтому они заменяют сейчас, они заменяют ветеранов Великой Отечественной, которых мало осталось, на ветеранов СВО, так сказать, которые просто становятся буквально священными коровами. Вон один в аэропорту там на кого-то напал, ему ничего не было, это буквально на днях. Еще происходят разные события, когда там и убивают, и насилуют.
Да.
Самое большое наказание, которое... Значит, с ними происходит, это отправка на фронт, откуда они только что пришли.
Знаете, когда Брюсов написал «Мы ветераны, мучат нас раны», Маяковский об этом сказал: «Язык не обманешь, звучит нас раны, ничего не поделаешь». Это вспоминает Рита Райт. Всегда, когда возникает культ прошлого, и когда это прошлое пытаются подменить ужасным настоящим, прежде всего вылезает какая-то дикая стилистическая ложь. Дикая. И вот, Саш, помяните мое слово. Этот парад во всем мире будет восприниматься как последний парад путинизма. Я могу быть, еще раз говорю, я могу быть совершенно неправ, но ощущение какого-то улета Мишки, ощущение какого-то 80-го года в воздухе витает. И наряду с понятной совершенно... Ну, радостью по поводу конца ужасного периода русской истории я испытываю ужасную скорбь от того, сколько времени, сил и талантов, попавшие на этот период, погибли зазря в рамках абсолютно ложной системы.
Было ощущение улетевшего волшебника, когда умер Линч?
Да, вот со смертью Линча, понимаете, замечательные были слова Пирогова. Хороший врач тот, в присутствии которого больному легче. От фильмов Линча, жестоких, страшных, каких угодно, становилось легче. Это всегда был праздник. Вот Линч приезжал, он выступал в ВГИКе. И его там спросили: «Ваше искусство очень трагично. А вот почему так? Он сказал, потому что хорошо сделанная трагедия оставляет ощущение большего счастья, чем плохо сделанная комедия. Вот это золотые слова, понимаете? Линч – это был остров счастья. Он привносил счастье в мир. Я отстоял огромную очередь, чтобы получить его автограф и руку. Ему, пожалуйста, с ним нельзя было разговаривать, но я успел ему сказать «Elephant Man is the best of the best». И он кивнул с пониманием. Он знал, что это best of the best. Я думаю, что лучший фильм, снятый по-английски во второй половине 20 века, это «Человек-слон». По изобретательности, по мистериальности, по чувству любви к монстру. Мы же любим его в конце. И я много раз это рассказывал. Знаете, у меня был в молодости такой простой прием. Я приглашал девушку в гости и показывал ей... по видоку, видоки тогда были довольно редким явлением, показывал человек-слона. Если ей нравилось, она оставалась. И этот тест никогда меня не подвел.
Ох, так сказать, молодость, молодость.
Молодость, молодость, женец ли женец?
Да, значит, знаете что, друзья, хотел к зрителям обратиться, вот самый момент. Не напомнишь, и ничего же не произойдет. Не напомню, что в конце Дмитрий Львович показывает...
Донаты, донаты.
Фокусы, да, отвечать на ваши донаты. Вот, и нет ни одного. Что за дела-то, дорогие друзья? Есть в описании ссылки. Пожалуйста, пошлите
задавать вопросик. Да. Ну, мы, да, ребят, бескорыстные, даже если не будет донатов, мы все равно будем
это продолжать. Правда, это правда. Вот, вот это нас все время и губит с вами, Дмитрий Львович. Могли бы уже, так сказать...
Как кино вы... снять не хуже Линча.
Как в анекдоте, могли бы на Путиловском заводе работать, дура ты дура. Да, значит... А знаете, у нас сегодня огромная, большая такая музыкальная страничка, и начнем мы ее с музыкальной топонимики. Оказывается, в Пермском крае есть, ну, СНТ, дачный поселок, да, где есть улица Курта Кобейна. Ну, кто-то так прикололся, вообще молодцы, назвали улицу именем Курта Кобейна, и все было бы ничего. Она довольно давно существует. Я, кстати, по-моему, даже слышал, когда она появилась, если я не ошибаюсь. Но, как обычно, о таких вещах забывают, такие штуки на один день. Вот. Но о ней написал телеграм-канал «Архитектурное излишество», потом это дело растиражировали. И, конечно, возмутились ветераны, как это на улице, пусть и в СНТ, но названные именем Курта Кобейна, они почему-то думали, что он сторчался, кстати, вот, хотя это не так. Ну и, короче говоря, естественно, подали на то, чтобы, значит, обратились общественники с предложением переименовать Курта Кобейна в честь Николая Расторгуева, эту улицу. Ну, вроде пока оставили в покое, как-то отлегло. Вот, и даже в районе сказали, что не хотят. Я, знаете, я вспомнил, да, говоря о классике, я вспомнил, конечно, абсолютную классику, разумеется. «Просто я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени», как пела группа «Ноль». Вот, а тут все ровно наоборот, зарубает от того, что не улица Ленина, понимаете, какая история.
Знаете, в свое время у Веры Ингер, безусловного классика одесского, были замечательные слова «переулок моего имени». Да, кстати говоря, Вера Ингер этого удостоилась, там действительно есть переулок. И вот она правильно пишет в этом стихотворении: «Пусть в переулке, я дословно не помню, пусть в переулке моего имени живут счастливые бездельники». Дело в том, что Курт Кобейн, он заслужил улицу своего имени, безусловно, потому что Курт Кобейн был счастливый человек, делавший свое дело. Он трагически погиб, у него было много в жизни ужасного, и он рано умер, и он многого не успел. Но нирвана, ведь это не просто так нирвана. Понимаете, мне кажется, что Курт Кобейн принес в жизни больше счастья, чем очень многие люди типа Войкова, которыми у нас называются... станции или станции метро, или улицы, или даже города. Поэтому, вот, знаете, на улице Курта Кобейна жить было бы не противно. Это как бы было бы почетно. И меня бы от этого не зарубало. Я, вы знаете, у меня к музыке отношения сложные. Я здесь большой традиционалист. Но сам по себе Курт Кобейн, кстати говоря, как и Линч, производил впечатление человека, который занят своим делом и занят им успешно. Вот и дай бог ему здоровья, мне кажется, там, где он сейчас находится.
Если оно ему там необходимо, да.
Да, но... я думаю, что, вы знаете, Курт Кобейн в раю, у меня нет никаких сомнений. Равно как и Дэвид Линч. Вы же видели эту знаменитую карикатуру, уже знаменитую новую, когда стоит перед апостолом Петром Дэвид Линч на облаке, а тот спрашивает, это все хорошо, но кто все-таки убил Лору Палмер?
Палмер, конечно.
Да. Но мы, кстати, вы знаете, да, когда приезжал Линч, его в Абгике спросили, кто убил Лору Палмер. Воцарилась полная тишина, и он, глядя в упор на спрашивающего, медленно чеканя сказал, ты знаешь, кто убил Лору Палмер. Это был готовый триллер.
Да, и вот насчет того, что и, там Курт Кобейн или многие другие люди привнесли гораздо больше пользы.
Счастье в мир, вот, чем Горьков и Дзержинский.
Да, да даже бог с ними, с убийцами, кровопийцами, но даже вот какими-нибудь условными там депутатами, которые тоже, в общем, убийцы-кровопийцы, только труба пониже, дым пожиже. Вот, короче говоря... Единороссы из Владивостока предложили лишить Илью Лагутенко звания почетного гражданина Владивостока из-за какого-то, по мнению их, непатриотичного поведения. На самом деле, ну, Илья Лагутенко, по-моему, даже как-то особо себя не ведет. Просто он такой, как чеширский кот. То ли есть, то ли нет. Где-то невидимый, на самом деле. Вот. Но он, по их мнению, должен был появляться во Владивостоке и работать благо, на благо народа. Вот. А если он и бывал в России, то только заработать, считают эти самые единороссы. Ну, как обычно, знаете, так сказать, пользу и счастье приносят одни, а разрушают его другие, те, которые по какой-то невероятной причине, непонятной причине находятся у власти.
Понимаете, когда Куржаву хотели сделать почетным гражданином Москвы, а он довольно резко отказался, сказав, что звание арбатского жителя у меня отнять нельзя, а звание почетного гражданина Москвы дается и отбирается по решению людей, которых я не знаю и знать не очень хочу. У него же было сказано, арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа, а владивостокство, растворенное в крови Лагутенко, близость океана, открытость миру, музыкальный ритм подъемов и спусков этого города, это у Лагутенко не отнимет никто. А почетные звания, знаете, людьми даются, а люди могут обмануться. Я думаю, что, кстати говоря, когда-нибудь и довольно скоро, надеюсь, что не при жизни, но когда-нибудь, во Владивостоке будет улица Лагутенко. И вот, кстати говоря, жить на этой улице, по-моему, будет счастьем. А люди, которые сейчас дают или отбирают эти звания, их вряд ли кто вспомнит уже и при жизни. Кстати говоря, насколько я знаю, городские власти, городская дума отказалась снимать с Лагутенко это почетное звание. Наверное, потому, что они любят его песни. Например, «Как же тебе повезло, моей невесте, мы идем тратить все твои деньги вместе».
Вместе, да.
Думаю, им это близко.
Да, да. Так я думаю, что улица Лагутенко – это меньше вообще, чем можно...
Чем может Владивосток ему отплатить, безусловно.
Да, да, совершенно. Но поскольку вообще найти еще человека, который так прославил свой город в 20 веке...
Да, но в Владивостоке будет нелегко там.
Честно говоря, да. Ну, в 21-м уже, наверное, да.
Ну, Черепков разве что.
Он себя скорее прославил.
Скорее себя, да.
Да, вот. Ну, там даже на купюру попал город благодаря его песне. Ну, ребята, вообще, о чем речь?
Немножечко так, да.
Вот, соответственно, но мы, вот вы начали тексты песен, значит, приводить, да, анализировать. Ну вот сейчас нам с вами предстоит. Знаете, дорогой Дмитрий Львович, вы сказали, что вы в музыке-то консерватор. Вот, а мир меж тем покоряет песня школьниц из России, покоряет она, правда, уже с октября, это просто до нас, старперов, только докатилось. Вот. Трек Sigma Boy влетел в топ-чарт, в топ-10 чарта Billboard Hot Dance, обогнав Кэти Перри и Тейлор Свифт. Наши коллеги из региональных телеграм-каналов, во многих появился, это подготовили ролик. Мы часть его посмотрим, просто сначала, чтобы было понятно, о чем речь. Вот, собственно. Да, значит, это 12-летняя Мария Янковская, это темненькая, и 11-летняя Светлана Черкищева, она же Бетси. Это, соответственно, светленькая. Она завирусилась, эта песня, страшные просмотры, в смысле, страшные миллионы цифр. Мы с вами, с нашими там десятками и сотнями тысяч, знаете, нервно курим в углу, ужасно завидую маленьким детям. Вот. Но песня примечательная, чего уж там говорить. Вот. Так сказать, я даже написал небольшой анализ, как-нибудь его опубликую, собственно говоря. Я попросил Дмитрия Львовича ознакомиться и с песней, и с текстом. Вот, так сказать, что сочиняет современная молодежь, как отнесется Аксакал?
Вы знаете, у меня полное ощущение, что эта современная молодежь, вот здесь буквальное совпадение, она просто реализует идею, которую в свое время придумал Симон Соловейчик. У него есть такой роман «Ватага семь ветров», а он был великий педагог и очень талантливый писатель. Посмотрите, это и сериал был такой «Ватага семь ветров» детский. Там есть серия «Майкопар». Там заспорили дети, и один из детей говорит, ну уж, наверное, эти все западные поп-идолы чего-нибудь стоят, если их поют миллиарды. А он говорит, а хочешь, у меня завтра вся школа запоет то, что сейчас я напишу. А в это время маленькая девочка разучивает на фортепиано упражнение Александра Мейкопара. Я до сих пор помню эту мелодию из фильма. Та-та-та-та-та-та-та-та-там-та-там. И он говорит, я это аранжирую, и вся школа будет под это танцевать. И он выдает это за западный хит. Слов нет никаких. Вся школа заболевает Мейкопаром. Все поют это, все танцуют под это. Даже англичанку спрашивают, а что такое Мейкопар? Она говорит, ну, я не знаю, по контексту мейкап-арт – это накладывать грим. Она говорит, о, это значит, лицо во время исполнения должно быть неподвижно, как маска. Возникает культ мейкапара. И действительно, эта примитивнейшая детская элементарная мелодия становится таким паролем поколений. То, что Соловейчик это тогда написал, это вы же понимаете, это модель создания любого культа. Вешается западный лейбл, внедряется, что это новая мода. Я послушал, между прочим, еще до вас, я послушал интервью этой девочки. Она говорит, я всегда сочиняю первое, что в голову придет, потому что если думать, она с отвращением говорит, ну если думать, получится что-то скучное, а ты бери с головы первое, что пришло, и вот будет сигма-бой. Это, ребята, перечитайте «Ватагу семь ветров». Все изобретения современного ума – это бледные тени от того, что лучшие педагоги 70-х понимали за 50 лет до всего. И я много спорил с Соловейчиком, но после каждого спора я ему говорил, Семен Львович, правы вы или не правы, но вы гений. В этом я убеждаюсь в очередной раз.
Так и закончим основную часть, потому что у нас есть еще и дополнительные.
Донаты!
Да, Иван Иванович прислал нам $5 и написал. Вот вы тут сошлись на том, что бесогон на разговорах о главном – это такая прививка от мракобесия. Это прививка только для детей? Почему со взрослыми это не работает? Им же тоже в телевизор его пихают не по доброй воле. Кнопки в телевизоре же им никто не повыковыривал. Зачем его смотрят?
Нет, работают. И здесь замечательные, знаете, замечательные слова того же Умберто Эко, на которого я часто ссылаюсь. Он сказал, пусть никого не обманывают рейтинги разной ерунды в итальянском, в американском телевидении. Люди это смотрят не потому, что им нравится, а потому, что им нравится всегда смотреть на тех, кто глупее тебя. Это действительно так. Это фрик-шоу. А пусть никого не обманывают рейтинги российских пропагандистов, пусть никого не обманывают рейтинги Никиты Михалкова. Бесогона смотрят с очень плохим чувством. Это плохое чувство. С тайным чувством злорадства от того, как пал талантливый когда-то человек. Тогда талантливый, известный, может быть, и неплохой в те времена человек делает явную глупость, толпа смотрит на это злорадно рукоплеща. Помните, как у Пушкина? «Он мал, как мы! Он мерзок, как мы!» И вот эта дословная формула – это секрет успеха Бесогона. Очень мрачная формула.
И последний, да, собственно, второй и последний, от одним глазком. «Добрый вечер, сердечко Дмитрию Львовичу, а вот вопроса нормального нет. Поэтому вопрос так себе. Как вы относитесь к музыкальному творчеству вашего гостя, особенно последнее его выступление?» Но это как раз про песню «Sigma Boy», я тут ее напел в стриме. Вот. Но я думаю, что Дмитрий Львович просто не слышал.
Поэтому... Нет, я слышал вас, вы замечательно поете, я видел вас, вы втроем с кем-то, то ли с Сашей Филипенко, то ли еще с кем-то, ну, что-то вы записывали, какой-то ваш клип я видал.
Про квадроберов, про квадроберов.
Да, квадроберы, совершенно верно, да? Акуджава замечательно сказал в свое время, кстати говоря, в интервью мне сказал он, всегда приятно послушать, когда поет человек без голоса, возникает обманчивое чувство, что и ты так можешь. Поэтому, может быть, секрет Акуджавы был в том, что он пел вот так вот просто. Знаете, когда я вас слушаю, я вспоминаю отзыв Вознесенского об Акуджаве. Он сказал, появился у нас новый поэт. Стихи простые, на гитаре играет плохо, поет так себе. Все вместе гениально.
Вот, отлично, да, так и есть. Да я все время, знаете, когда тоже вот думаешь, неважно, чем занимаешься абсолютно.
А потом Саш, думаешь... на вас всегда приятно смотреть, потому что вы как солнышко на майке излучаете доброжелательность. А это очень важная штука.
Спасибо большое. Все, уже нет у меня
до скорого.
Ответов
пока.
На это. Да, счастливо, Дмитрий Львович. Дорогим нашим зрителям только скажу, что еще точка впереди, разумеется, и будет это в 21 час. Денис Альшанов, который блистательно провел в качестве режиссера эту программу, выступит там уже в качестве ведущего. Смотрите сегодняшних наших экспертов. Ну и завтра не забывайте обязательно в понедельник в 9 утра приходите на брекфаст-шоу. Завтра Александр Филипенко и Максим Поляков. Пока.